«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ведет ее Виталий Дымарский, это я. А в гостях у нас сегодня Андрей Илларионов. Еще раз добрый вечер. Говорим мы об эволюции нацистского режима. И мы уже перешли от предпосылок становления этого режима, да, к самому становлению. Андрей Николаевич, я, по-моему, на полуслове перебил.
Да, мы говорим о том, что происходит получение партий, существенных ресурсов власти. Исполнительная власть оказывается в руках молодого энергичного премьер-министра, в Германии называется канцлер, который получает эту власть, полную, всю полноту исполнительной власти от президента. Интересно, что первое правительство, формируемое новым канцлером, новым премьер-министром, носит вполне коалиционный характер.
Там было много беспартийных,
да? Да,
только... вице-канцлер фон Папен.
Да, и в нем только два нациста, Фрик и Геринг. В нашем случае, собственно говоря, силовики не занимали министерских постов в первом правительстве в 2000 году. Они занимают их только с 2001 года. Через какое-то время пожилой президент умирает, и дальше полнота власти исполнительной как премьер-министра и президента сосредоточится в одних руках. Гитлер становится в 1934 году и рейхсканцлером, и рейхспрезидентом. В нашем случае наши премьер-министры становятся все более и более техническими, и с каждым новым премьером премьер становится все более и более техничным, с усилением техничности, с концентрацией власти у президента, премьер-министра. Интересно, что приходы режимов сопровождаются некоторыми символическими пожарами. Ну, известно, пожар Рейхстага. У нас был пожар Манежа в Москве, ну, в качестве таких символических жестов.
Знаете, извините, я вас здесь перебью, потому что здесь у нас слушатели уже эти аналогии проводят. Но они они проводят аналогию поджога Рейхстага с 93-м годом, с путчем 93-го года.
Ну, разные могут быть аналогии. Я думаю, что в данном случае это лишь символический характера, они не носят здесь такого научного характера.
Кстати, я хочу обратить внимание на одну деталь довольно интересную по поводу поджога Рейхстага. Мы об этом говорили, просто одна деталь, что как-то не покажется странным, вот на этом знаменитом, да, суде над теми, кого как бы считали поджигателями, да, там это Димитров, еще там лидер коммунистической фракции в Рейхстаге, болгарские коммунисты, их, между прочим, суд всех оправдал.
Да, это интересно, да. Но, собственно говоря...
То есть, все-таки еще независимое правосудие еще какое-то время существовало.
Это было сразу же тогда, в 1933-1934 году. Это Лейпцигский процесс 1934 года против Георгия Димитрова. Ну, в нашем случае в качестве тоже таких символов могут называться другие вещи. Скажем, например, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, в Рязани. Или же, скажем, там, террористический акт в Норд-Осте или Беслане. Это уже, так сказать, такие
это
выборы.
На выбор.
Это не имеет, да. Такого. Дальше происходит эволюция правительств. Правительство становится все более очевидным союзом, представителем силовой группировки, представителей консервативных сил традиционного характера с постепенным вытеснением, вымыванием консерваторов и быстрой радикализацией власти. В то же самое время в правительстве сохраняются профессиональные гражданские специалисты, особенно яркие в экономике. Например, министр экономики Яльмар Шахт, министр вооружения Альберт Шпеер, замечательный яркий. Яркие лица, которые, кстати, не были членами нацистской партии, и благодаря усилиям которых тот был в самом конце режима, уже во время войны, он действительно переходит на позицию вооружения.
Это тот человек, который строил автобан. Да,
да. Но, собственно говоря, благодаря усилиям этих гражданских профессиональных специалистов, режим продолжает свое экономическое существование гораздо дольше, чем он бы сделал в другом случае, если бы их там бы не было. Взаимоотношения режима с крупным бизнесом претерпевают серьезную эволюцию. С самого начала крупный бизнес играет важнейшую роль в приходе режима к власти, оказывая значительную моральную, организационную, финансовую помощь. Однако после получения режимом полной власти, крупный бизнес делится на две части. Одна его часть становится полной лояльной и начинает сотрудничать с режимом, полностью становится его союзником. Другая же часть оппонирует, естественно, проигрывает силе и отправляется в эмиграцию. Я бы сказал, таких два символа этих двух групп, а с одной стороны, круп, который становится одним из таких явных союзников режима. И в конце позицию входит Фриц Тиссен, который сыграл ключевую роль в приходе нацистов к власти, а в 1939 году бежит в Швейцарию, затем во Францию, где захвачен нацистами, помещен в концлагерь Заксенхаузен, а затем в Дахау. Дополнительная организационная идеологическая мобилизация населения осуществляется на основе расовой и национальной нетерпимости. В Германии по отношению к евреям, цыганам, позже к славянам. А в России, ну, у нас известно, тут была антигрузинская кампания, антиэстонская кампания, антиприбалтийская кампания, так называемым вот представителям кавказских народов и так далее. В обоих случаях воспитывается такая ненависть к англосаксам, как внешней угрозе, и к плутократам в Германии, олигархам в России. Среди союзников этого режима демократических стран нет. Главные союзники на мировой арене – это другие авторитарные, тоталитарные режимы, в частности, фашистская Италия и затем Япония. Формируется соответствующий союз. Но по поводу у нас тоже, кажется, демократических стран в качестве союзников нету. Режим пользуется значительной поддержкой элиты, политической, деловой западных стран, включая демократические страны. Это очень интересно, что в то время как национальная политика не является союзнической, со стороны представителей элиты и Великобритании, и Соединенных Штатов наблюдается очень большая поддержка лично Гитлера и руководства нацистской партии. В то же самое время
в Германии... Из-за экономических интересов?
Это интересно, что вот на фоне разногласий политических формируется реальный персональная уния между руководством, в том числе, например, там чести, например, королевской семьи в Великобритании, некоторых лидеров политических партий, один из них даже вот из представителей королевской семьи вынужден отказаться из-за этого от, собственно говоря, от того, чтобы занять трон. В страну, интересно, идет огромный поток иностранных инвестиций, в том числе и США и Великобритании. То есть американские и британские компании интенсивно инвестируют в нацистскую Германию, создавая предприятия, получая дополнительную прибыль. И это тоже довольно интенсивная тема для обсуждения, а роль западных компаний в становлении фашистского режима. Очень интересно, что...
Кстати говоря, может быть, здесь тоже в какой-то степени для них альтернатива уж такая была, да? То есть, если бы к власти пришли левые, там те же социал-демократы с коммунистами, то...
Либо социал-демократы, либо коммунисты, да, конечно, условия для инвестиций были гораздо хуже.
Были бы гораздо хуже.
Совершенно верно. Но поскольку идут инвестиции, поскольку прекращается экономический кризис, то наблюдается быстрый экономический рост и заметное повышение уровня жизни населения. Интересно, что воловой внутренний продукт в Германии за 7 лет, 1932-1939 год, вырастает на 70%. В России с 1999 по настоящее время ВВП вырос тоже, как ни странно, на те же самые 70%. Причем интересно, что темпы экономического роста оказываются ощутимо выше, чем в странах, с которыми традиционно производят соответствующие сравнения. Например, превышение темпов экономического роста на душу населения в Германии относительно мировых темпов экономического роста 2,4 раза за вот эти 30-е годы. В России за последнее время 2,38 раза, ну то есть те же самые 2,4 раза, что создает такое внутреннее ощущение превосходства по отношению к другим странам в силу того, что идет экономический рост и повышение уровня жизни. И в общественном сознании именно приход режима к власти ассоциируется с прекращением экономического кризиса. Хотя это экономически посчитано, что экономический рост начинается в Германии еще в 1932 году, еще при предшествующем режиме, а в России экономический рост начинается в сентябре 1999 года, до того, как приходит ЦКК власть. Ну и вот, и затем приходит политический режим к власти, и здесь уже начинается его, уже, собственно говоря, оформление. Здесь идут следующие шаги. Разгром независимых средств массовой информации, ликвидация самостоятельной судебной власти через последовательные шаги к 1934-1935 году. Начинается террор режима против своих оппонентов, в особенности либералов и коммунистов. Они оказываются самыми главными внутренними врагами политическими, главными национальными врагами, мы уже говорили, главные социальные враги плутократы и олигархи, главные идеологические враги за пределами страны – это Англия и Соединенные Штаты Америки.
Но и внутри режима тоже идет такое размежевание, потому что, да, вообще, насколько я знаю, считал, что вот национал-социалистическая партия, она и была действительно национал и социалистической. То есть там было два основных направления, два основных потока, да, это националисты и социалисты. И националисты, социалисты, причем такие радикальные, которые хотели совершить социальную революцию, вроде там штурмовиков Рёма, да, но так сказать, националистическое крыло победило, и в том числе, так сказать, отказ от всякой социальной революции, а просто стабильность, укрепление режима, но вот на замешанное все это, естественно, так вот на националистических чувствах.
Да, действительно, это вот для первого этапа уже установившегося режима важным является внутренний конфликт среди, между сторонниками режима. Это, так скажем так, радикальные романтики против консервативных прагматиков и руководителей спецслужб. То есть Эрнст Рэмс со штурмовиками, да, против Германа Геринга, да, и, да, Генриха, да, Гиммлера. В чем-то, конечно, вот, напоминает, конечно, письмо Виктора Черкесова, не согласного с Игорем Сечиным и Николаем Патрушевым, но будем надеяться, что это не будет иметь таких последствий в нашем случае, как это было, какие последствия были...
Василий, что не будет ночи длинных ножей?
Да, для Эрнста Рэма. Но поскольку дальше очень интересные вещи происходят с организацией, с территориальной организацией Германии, ликвидацией автономии земель, самоуправления земель, земли объединяются, земли, княжества, города объединяются в более крупные территориальные единицы, они называются ГАУ. И, соответственно, туда назначаются личные представители, соответственно, рейхсканцлеры и рейхспрезидента, гауляйтеры. Точнее, вначале были наблюдатели, а потом они уже превращаются в гауляйтеров. И, собственно говоря, это начинается вот руководители в регионах. Значит, одним из инструментов режима, одних из важнейших, является массовое молодежное движение, тренируемые и готовые к силовым действиям на улицах. В Германии вначале это были отряды штурмовиков, а потом они становятся, потом формируется Гитлер-Югенд. А вот кто у нас, мы все хорошо знаем. Вообще надо сказать,
там
еще что...
Были, там очень много было
ассоциированных, очень много было
союзов немецких, молодежи,
женщин,
да, совершенно верно.
Иными словами, необходима организация для этого населения, которое не понимает...
А Геббельс возглавил палату по культуре и контролировал всю, так сказать...
Да, кстати творчество. Говоря, это, в общем, там есть такая палата по культуре, в чем-то напоминающая какие-то элементы общественной палаты, которые, кстати, оригинально были созданы Бенито Муссолини чуть раньше, в его вещи. Ударная часть идеологической подготовки – это, конечно, военно-патриотическое воспитание. А центральная часть в этой идеологии – принадлежность всего населения государству. То есть не человек сам по себе является хозяином своей судьбы и лицом, которое принимает решение о том, что ему нужно делать и чего не нужно делать. За это принимает, по этому поводу принимает решение государство. Иными словами, я бы сказал, такая национализация будущего, такая суверенизация демократии. Конечно, режим очень увлекается спортом и физкультурой, что увенчивается проведением на территории страны Олимпийских игр в Берлине 1936 года. Очень популярным лозунгом является лозунг «Германия встает с колен». Особенно это связано, конечно, с занятием в 1936 году Рейнской области, откуда уже выведены французские и бельгийские войска. А затем, собственно говоря, начинается постепенно занятие разных районов. Это аншлюс Австрии, Судетская область Чехословакии, район Эпина и Мальмеди Бельгии, район Данцига от Польши. По дороге сюда услышал о том, что Государственная Дума на одном из своих первых заседаний, по словам Бориса Всеволодовича Грызлова, собирается рассмотреть законопроект о признании Абхазии и Южной Осетии, может быть, даже о каком-то включении их в какое-то ассоциированное партнерство с нашей страной. Если мы переходим уже к экономике, то здесь идеалом общественно-экономической структуры становится государственно-частное партнерство. Собственно говоря, применяется ГЧП, государственно-частное партнерство, а центральную роль занимают государственные корпорации. По этому поводу рейхсканцлер говорит о том, что экономика может успешно развиваться лишь при могущественной государственной власти. Это, собственно говоря, сразу же по приходу к власти. Любимые производственные проекты, собственно, любимые увлечения – это автозаводы, Volkswagen, и дальше, собственно говоря, создается национальный автомобильный завод. Потом, естественно, строится масса авиационных заводов и даже ракетных заводов. Вот, в каждом случае находят свои любимые игрушки. Дальше начинаются уже, так сказать, планы по экономической организации страны, причем принимаются программы, рассчитанные на длительное исполнение. В частности, вот планы, которые были приняты с участием и Шпеера, и Тотта, устанавливают плановое развитие германской экономики до 1950 года. Вот. Ну, у нас сейчас тоже есть
несколько... все-таки такой стратегический взгляд, я бы сказал, да? Не сегодняшним днем.
Но у нас тоже есть программы там, перевооружения до 2020 года. Так что, как говорит наш президент, у нас планы не просто большие, они грандиозные. 18 октября 2007 года. Вот. Формируются соответствующие структуры, имперские хозяйственные группы, специальные группы, подгруппы, национализация стратегических отраслей экономики, как транспорт, связь, формируется имперское сословие германской промышленности, Генеральный совет хозяйства, имперское министерство экономики, имперское министерство продовольствия и сельского хозяйства, имперское министерство транспорта, финансов, труда, имперское лесное управление и так далее и тому подобное. Но интересно, что это не мешает ни в коей мере некоторым из представителей, собственно, нацистской партии, государственного аппарата, самим становиться крупными бизнесменами. В частности, Герман Геринг становится одним из крупнейших предпринимателей Германии. В его личной персональной собственности находятся десятки предприятий по территории Германии.
Так, переходим дальше. Я хотел даже не то, что вас дополнить. Здесь передо мной очень интересная книга. Она вышла давно, 8 лет назад. Называется «Судьбы 20 века». Это серия такая. И «Адольф Гитлер. Новые факты, редкие документы, уникальные фотографии». Здесь по годам газетные заметки из германской и европейской прессы по поводу всех событий в Германии. И здесь, конечно, есть что почитать. Ну, например, Фриц Тиссен, это 31-й год, хозяин громадного сталелитейного концерна и наследник крупного состояния, оказывается весьма полезным для Адольфа Гитлера. Этот промышленник видит в Гитлере спасителя страны и уже сделал немалые взносы в фонды партии. Новая резиденция партии в Мюнхене финансировалась в большой степени за его счет. Он представляет Гитлера тем промышленником, который разочарован в правительстве Генриха Брюнинга. Потом опять там встреча с теми, кого мы называем олигархами, там с 25 самыми богатыми людьми. И так далее, и тому подобное. Вообще, книжка очень интересная для чтения, вот такого действительно, так сказать, навевает. Здесь, кстати говоря, вопрос пришел по поводу того, какие там новые промышленные технологии родились в нацистской Германии. Вот вы даже что-то там сказали, да, вот про рост промышленности, да, там был такой своеобразный промышленный бум.
Нет, вот. Ну там действительно, конечно, было создано, в том числе и был экономический бум довольно существенный, было действительно создано и, может быть, не столько создано, хотя кое-что было создано действительно новое и нового в мире, но и целый ряд технологий, которые были разработаны в предшествующих годы, были в массовом порядке внедрены в экономику. Например, там производство синтетического бензина из углей, что для Германии, лишенной нефти, было чрезвычайно важным. Но это более серьезно, чем, например, нанотехнологии.
Да, но, кстати говоря, не будем забывать, вот вы там про Олимпиаду уже сказали, не будем забывать, у нас была, правда, программа на эту тему. Просто напомню, что с 1936 года, как раз с Олимпийских игр, в Германии была первая страна, где было налажено регулярное телевизионное вещание, что, между прочим, тоже, так сказать, достаточно, в общем-то, высокий технологический прорыв, да?
Так. Да, но если говорить не только о технологических прорывах, но, скажем, об изменении жизни для массы людей, надо сказать, что за первые годы существования режима было радикально сокращено количество безработных. С 6 миллионов до 1,1 миллиона человек, это на 4,9 миллиона человек. Перед поездкой сюда я проверил данные Федеральной службы по статистике, и выяснилось, что число безработных в России с 99 по 2007 год сократилось с 9,3 миллиона до 4,4 миллиона человек. То есть, как ни странно, опять на 4,9 миллиона человек. Понятно, что эти данные не являются никакими научными, но, тем не менее, интересны большое количество параллелей, аналогий, которые напоминают, вот, что очень многое, на самом деле, происходило на фоне экономической жизни, социальной жизни, происходило на фоне определенного политического развития соответствующих режимов.
Андрей Николаевич, ну, пора вам, наверное, задавать вопросы, которые пришли на СМС. В общем-то, их всех можно свести, наверное, к одному. Вот люди, прослушавшие все это, им страшно. Они говорят, а что, с нами-то что дальше будет? Неужели нас ждет такое же будущее?
Я бы сказал так, несмотря на то, что действительно параллели можно провести много, и даже в том списке, далеко не полном, конечно, несовершенном, и профессиональные историки могут расширить этот список до нескольких сот, у меня здесь 8 десятков соответствующих параллелей экономических, политических, социальных, идеологических, культурных, которые действительно навевают на интересные сравнения. Мне кажется, все же при наличии всех этих аналогий и сравнений, мне, по крайней мере, не кажется, что у нас есть полное воспроизведение того, что было в Германии в 30-е годы. Конечно, причины того, Россия не Германия, это действительно так. А в Германии тогда реально накануне вот прихода нацистов к власти реально существовала нацистская идеология. Очень специфическая идеология, она была достаточно оформлена. Та идеология, о которой можно сказать про наш режим, она еще формируется. То есть она уже много сделала, она сделала большие шаги, но она формируется уже...
Во всяком случае, правящая партия, о чем, собственно говоря, сам Путин говорит, она деидеологизирована. Она не деидеологизирована специально, да, что ее... Но она не обросла никакой идеологией. Да? И вообще такая чисто бюрократическая
она,
партия.
Она обрастает постепенно, конечно, но в силу того, что партии НСДАП и Единая Россия формировались по другим признакам, по другим принципам, то, конечно, формирование таких...
По разным принципам,
то, конечно, вот освоение этой идеологии происходит с большим трудом в
нашем
случае.
Потому что она спущена сверху, а там все-таки это вырастало.
Прав, конечно, был президент, сказав о том, что в Единой России очень много проходимцев и тех, кто желает вот просто присоединиться к власти. Конечно, такие были и в нацистском режиме, но дело в том, что партия НСДАП насчитывала 800 тысяч членов до того, как режим пришел к власти. То есть они прошли определенную школу, в том числе школу борьбы с существовавшей тогда Веймарской республикой, что, конечно, меняет менталитет, восприятие и, скажем так, социальные традиции и поведенческие нормативы тех людей, кто был членами этой организации.
Ну, вот вы мне скажите уже применительно к России, вот вы говорите, что Путин сказал, что да, в Единой России много людей, которые там проходимцы, да, которые просто хотели прислониться к власти. А к чему еще можно, какова еще другая мотивация может быть для того или иного участия в деятельности Единой России, кроме как прислониться к власти? Там больше не к чему прислониться, да, идеологии там нет. Да? Это прислониться к власти, прислониться к собственной карьере, все что угодно, да, но там нет некой идеологической основы, которую там я разделял бы или там хотя бы частично разделял, да, и к которой я бы подошел. Зачем иначе туда вступать?
Угу. Ну вот я все-таки тогда бы попытался сформулировать там, как мне кажется, 4 принципиальных отличия современной России от нацистской Германии, сказав вот там о том, что есть как минимум 8 десятков аналогий, да. Я бы назвал, по крайней мере, 4, довольно существенно 4 фактора, которые существенно отличают сегодняшнюю Россию от нацистской Германии. Первое, все-таки отсутствие такой четкой определенной идеологии, которая была тогда, отсутствие организованной, закаленной, дисциплинированной партии, которая была тогда и которая в настоящее время отсутствует здесь. Разложение государственного аппарата, который наблюдается сейчас у нас здесь, и чего не было в нацистской Германии. Вплоть до практически последнего дня войны, Второй мировой войны, государственный аппарат работал по-немецки. А у нас происходит его разложение даже по сравнению со стандартными государственными управлениями, наблюдавшимися в 90-е годы или в начале 2000-х годов, у нас происходит явное разложение государственных институтов. И третье, наличие гигантской фантастической ренты, которую страна получает сейчас из-за рубежа. А ничего подобного, конечно, в Германии того времени не
Несмотря вот на все эти иностранные инвестиции.
Да, они были, конечно, но они несопоставимы, конечно, с той гигантской нефтегазовой рентой, которая получается.
А скажите, все-таки тот режим загубила внешняя экспансия военная, или он был обречен независимо от этого?
Это один из самых интенсивно дебатируемых вопросов среди специалистов уже не в области истории, потому что историки не обсуждают вопрос, что было бы если. Yeah. Это для специалистов в области политической науки, в области развития государственного, вот, государственных институтов. От однозначного ответа невозможно сделать, потому что история не знает,
наклонения.
Наиболее
режимы такого типа, скажем.
Вот, да? Режимы такого типа, наиболее жесткие режимы соответствующие типа, это германский, гораздо более мягкий, но тем не менее достаточно жесткий тоталитарный режим итальянский, закончили в результате военного поражения. Гораздо более мягкие, но тем не менее тоже тоталитарные режимы существовали также в Южной Европе, это испанский и португальский. Они дожили до середины 70-х годов и оба закончили в результате революции в этих странах. То есть, подчеркиваю, в результате насильственных действий. У нас, по крайней мере, из те режимы, которые назывались традиционно там протофашистскими или околофашистскими, ряд балканских стран, ряд стран Восточной Европы межвоенного периода, все они закончили также в условиях военных и силовых действий. Милитаристский режим Японии, который по многим параметрам тоже был похож на эти режимы, закончился также в результате силового воздействия.
Франкистский режим.
Франкистский режим закончился в результате революции в Испании. Иными словами, честно говоря, у нас нет примеров пока исторических завершения существования этого режима в результате ненасильственных каких-либо действий. Из этого, конечно, не следует, что такого варианта не существует, но, по крайней мере, в настоящее время у нас нет соответствующих примеров.
Увы, нам приходится заканчивать нашу программу. Напомню, что это был Андрей Илларионов, а я от себя просто скажу, может быть, еще одну оптимистическую фразу, что история повторяется дважды, да, один раз как трагедия, второй раз как фарс. Вот дай бог, чтобы это не второй раз история не обернулась такой же трагедией, во всяком случае.
Действительно, вот об этом стоит нам всем пожелать. Нам самим всем.
Спасибо Андрею Илларионову. Это была программа «Цена победы». Передаем слово новостям. До встречи через неделю.
«Цена победы».